этом выпуске. Исторический центр Риги все меньше подходит для проживания и ведения бизнеса. На что жалуются жители и предприниматели? Регенерация мусора – всеобщее благо или вред для здоровья людей и природы? Всеми разгорелись жаркие дискуссии. Президент США Дональд Трамп хочет получать от Украины редкоземельные минералы в качестве оплаты Соединенным Штатам за их финансовую поддержку во время войны. Готов ли Киев на такую сделку? Теперь подробнее об этих и других событиях. Строительство новых заводов по сжиганию или регенерации путем сожжения мусора вызывает волнение общества и жаркие споры. Сегодня в ходе заседания сразу трех подкомиссий Сейма состоялась дискуссия между сторонниками и противниками развития этой отрасли. Подробнее у Михаила Никулкина.
Мусоросжигательные регенерационные заводы призваны не просто утилизировать мусор, а производить тепловую энергию, которую необходимо довести до потребителя. Поэтому они не должны быть очень далеко от него, утверждают сторонники строительства. Автор гражданской инициативы о безопасном расстоянии мусоросжигательных заводов от мест проживания людей Сигита Вейде перечислила ряд причин для опасений. Главные из них – вред здоровью людей и природе, создаваемый выбросами, возникающими в результате сожжения мусора.
Такие проекты, по нашему мнению, нужно регулировать на государственном уровне, принимая строгие законы о загрязнении окружающей среды и влиянии на здоровье человека. Штрафы должны быть очень суровыми, пропорциональными прибыли или обороту предприятий, чтобы мотивировать их не нарушать. Из-за всех этих опасений мы призываем изменить нормативные акты и установить, что мусоросжигательные заводы могут находиться не ближе, чем в 5 километрах от места, где проживает по меньшей мере 1000 жителей. От имени общественности призываю депутатов Сейма принять ответственные решения, соблюдая принцип осторожности, решения, которые не создадут в будущем вреда для здоровья ваших потенциальных избирателей.
Генеральный директор Государственной службы окружающей среды Андрис Кенинш подчеркнул, что никаких исключений для регенерационных мусоросжигательных заводов не предусмотрено. Их работа считается загрязнением категории А и будет строго контролироваться службой.
Самые важные факторы, которые нужно учитывать и которые будут контролироваться со стороны службы окружающей среды, это, во-первых, подготовленный материал, который будет использоваться для сжигания или регенерации. Также процедура оценки влияния на окружающую среду устанавливает определенные критерии, которые исключают или очень сильно снижают любые загрязняющие действия как таковые. Следующее – это оценка влияния на окружающую среду, устанавливает конкретный процесс, при каких температурах и в каком минимальном объеме происходит сжигание, чтобы эмиссии были по возможности меньше. Это также будет контролироваться, как и все выбросы, как в месте их возникновения, так и в момент, когда они фильтруются и, так сказать, выходят из трубы.
Против развития такого способа обслуживания отходов выступает общество Zero Waste Latvia. Вот как это объяснила член правления организации Майя Крастыня.
Нужно сказать, что количество отходов у нас сейчас сравнительно стабильное, у него даже есть тенденция к снижению. Это первое, что нужно понимать. Мы достигли очень хороших показателей в переработке. В 2022 году это были 50%, и мы можем улучшить эти результаты. Регенерация отходов – один из самых нежелательных способов обслуживания, и мы слышали о рисках, понимая, что, возможно, у снижения количества и переработки отходов есть лимиты, мы их еще не исчерпали. Сбор сортированных биологических отходов начался в прошлом году. Есть еще множество возможностей, что делать. Но даже осознавая, что есть ограничения и что-то придется сжигать или регенерировать, то надо понимать, что у нас уже сейчас есть оборудование для этого. В Венспилсе, в Елгове, в Броссене. То есть нет такого, что у нас негде сжигать отходы.
В свою очередь, сторонники идеи строительства регенерационных мусоросжигательных заводов не согласны с мнением о вреде окружающей среде и количеством вредных выбросов при их деятельности в целом. Они ссылаются на международный опыт. Во многих европейских городах такие заводы расположены прямо в городе, вблизи жилых домов, и нет данных о возросших загрязнениях или вреде для здоровья. Об этом говорит и руководитель проектов Vides Resursu Centers Эрик Стимпарс.
Используя этот способ получения энергии, с различным очистительным оборудованием, мы дружелюбнее к окружающей среде, чем котельные на щепе, не говоря уже о децентрализованных объектах производства тепловой энергии. Говоря о CO2, и в этом вопросе мы видим, сколько эмиссий исходит от полигонов, и что мы на 28% дружелюбнее к природе, чем они, и на 37% дружелюбнее, чем, например, сжигание природного газа.
По итогу заседания под комиссии Сейма направили запрос в кабинет министров с задачей оценить прозвучавшие на сегодняшнем заседании предложения, в том числе об установлении большего минимального расстояния от мусоросжигательных заводов до мест жительства людей. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Около 50 жителей Саалгальской волости Елговского края продолжают выражать недовольство в связи со строительством крематория. Работы уже начались, и жители считают, что разрешение на строительство крематория было выдано незаконно во время объединения краев. Чем конкретно недовольны жители, Латвийскому радио рассказала редактор газеты «Земгалес Зинес» Анита Кантене.
Место, где ведется строительство, это не кладбище, это, что называется, чистое поле. Люди улучшили, благоустроили свою собственность, и, конечно, они не хотят, чтобы мимо них проезжали катафалки и звонили похоронные колокола. Очевидно, самоуправление должно подумать о том, что делать, и, может быть, все-таки есть возможность строить крематорий поближе к кладбищу, где уже хоронят.
Служба неотложной медицинской помощи хочет вооружить своих работников для самозащиты газовыми баллончиками и нательными видеокамерами. Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала соответствующие поправки, но признала, что еще необходимы доработки. Аргументы медиков изложила глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципуле.
Конечно, медики в первую очередь оказывают медицинскую помощь, и применением подобных случаев предназначено для особых случаев. До сих пор и в дальнейшем медики в первую очередь будут вызывать полицию. Есть алгоритмы, которые позволяют по возможности избежать выезда на подобные вызовы, но были случаи, когда полиция прибывала на место спустя 20 минут. В ситуации, когда на темной проселочной дороге был ранен оружием в грудь наш водитель, и там находились две женщины, у которых не было возможности себя защитить.
Ципула подчеркнула, что специальные средства будут применяться только в случае угрозы жизни персоналу. По ее мнению, для этих целей подойдут баллончики с перцовым гелем. Нательные камеры также помогут медикам избежать рисков нападения, заявила Ципула.
Говоря о видеосъемке, это абсолютно нормальная практика во всех медицинских учреждениях, особенно в тех отделениях, где идет обслуживание пациентов высокого риска. Случаются как нападения на семейных врачей, так и в больницах. У нас уже установлена видеокамера в оперативном медицинском транспорте, и это согласовано с Государственной инспекцией данных, чтобы фиксировать различные происшествия, в том числе действия нашего персонала.
Представитель МВД Вилнис Витолинч отметил, что по латвийским законам любой житель старше 16 лет и так имеет право пользоваться газовым баллончиком для самозащиты. Он считает, что поправки к закону об обороте оружия не нужны, так как это может создать ложное представление о том, что только служба неотложной медицинской помощи может пользоваться баллончиками, а другие медики нет. К тому же, согласно поправкам, применять газ к лицам до 14 лет или инвалидам можно будет только в случае вооруженного нападения. И Вита Линч считает, что такая формулировка ограничивает право медиков на самозащиту. В начале этого года основано общество для больных шизофренией и их близких «Быть рядом». Чтобы облегчить жизнь родственникам этих пациентов и снизить стигматизацию в обществе, ассоциация планирует организовывать регулярные группы поддержки и встречи, в ходе которых участники смогут обмениваться опытом, получать эмоциональную поддержку и практические советы. Жители Старой Риги возмущены различными нарушениями порядка, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Недовольны и некоторые предприниматели, которые считают, что исторический центр все меньше подходит для проживания и ведения бизнеса. Латвийское радио поговорило с вице-мэром столицы Илиндой Озолой, кот Риги, которая прокомментировала эти жалобы и призвала жителей быть активными и сообщать о происшествиях полиции. О ситуации расскажет Никита Андреев.
Старый город – излюбленное место отдыха рижан, богатое историческими памятниками и развлекательными заведениями. Но кроме этого, здесь живут и работают люди. И за яркими вывесками ресторанов и старинной архитектурой порой скрывается нелицеприятная для столичного имиджа картинка. Например, спящий в чем-то подъезде человек, по виду бездомный. или результат того, что в подъезде дома кто-то справил нужду. Но, как уверяет городской архитектор Гунтис Стирна, на прошлых выборах избиравшийся от партии «За» — это не проблема больших публичных мероприятий, так как в это время на улицах размещают биотуалеты. Это скорее будничная тема.
В последнее время часто появляются бездомные, которых по каким-то причинам 2-4 года назад в старом городе не было так много. Наверное, это они тут по ночам ищут возможности, так как мероприятий нет, туалетов нет, и им как бы некуда деться.
Вице-мэр Риги Линда Озула от партии «Код Риги» подтвердила, что в 2024 году муниципальная полиция зафиксировала более 50 случаев справления нужды в неположенных местах.
Мы работаем над этим. Как при помощи патрулей полиции, так и с помощью систем видеонаблюдения. Жители должны понимать, что эти технические средства нам помогают, в том числе в таких ситуациях.
Озола подчеркнула, что это не только вопрос работы Думы или полиции, но также и ответственности всего общества за воспитание и соблюдение общепринятых норм поведения. Другая проблема, о которой заявляют жители – шумная музыка, в том числе громкие рекламы прогулочных корабликов на Даугаве. Озола призвала жителей обращаться в полицию в случае, если шум мешает общественному порядку.
Если мы говорим о корабликах, то полиция самоуправления прибывает на место также по воде, не только на машине, но и на водном транспорте, который есть в распоряжении полиции, проверит обстоятельства и, если будет нужно, начнет административный процесс.
Озола заявила, что полиция возбуждала дела по поводу шума, в том числе с корабликов на Даугаве, и призвала жителей быть активными в таких ситуациях. В свою очередь, Гунтис Стирна считает, что в городе нет никаких критериев дозволенного шума, и никто не интересуется, что по этому поводу думают жители.
Каждый барчик считает своим долгом вынести на улицы колонку и включить какую-нибудь музыку. Конечно, она не созвучна между собой, и каждый раз ты идешь по улице под примитивную какофонию.
Озола же сказала, что шум — это часть отрасли развлечений города, и Дума старается найти равновесие в этом вопросе. Жители также жаловались на то, что бездомные копаются в мусорниках, после чего либо оставляют беспорядок, либо закидывают мусор обратно, но не учитывают нормы сортировки мусора. За это потом штрафуют жильцов. Озола призвала жителей устанавливать на мусорники замки. Вице-мэр считает связанные с бездомными проблемы частью ситуации в стране в целом и указала, что самоуправление поддерживает ряд программ по работе с социально незащищенными слоями населения. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Агентство миграции и таможенного контроля США включило 125 латвийских подданных в список лиц, подлежащих депортации. Всего в этом списке 1,5 миллиона человек. Представитель Министерства иностранных дел Диана Эглейте сказала программе подробности на латвийском радио 4, что включение в этот список не означает моментальной депортации. Будет дана возможность уладить все формальности.
Посольство Латвии в США получило информацию от агентства миграции и пограничного контроля, которое подтверждает, что в списке 125 человек, которые въехали в США и нарушили иммиграционные правила США. Это означает, что лицо не выполнило все формальности для легального пребывания в США. Но надо сказать, что это не означает сразу, что это лицо задержано и будет депортировано из страны. Перед депортацией власти США всегда убеждаются в том, чтобы было соблюдено право каждого человека оставаться в США на законных основаниях. Если человек имеет право оставаться в США на законных основаниях, то его не депортируют. В агентстве также заверили посольство в том, что каждый подданный Латвии проинформирован о возможности в любое время связаться с посольством страны своего гражданства, соответственно, с посольством Латвии. Поэтому мы также призываем людей обращаться в посольство, если им нужен временный проездной документ, если срок действия документа истек, или если им нужна какая-то либо другая информация, куда человек может пойти и получить юридическую консультацию конкретно для своей ситуации. Но, конечно, следует подчеркнуть, что служба гражданства и миграции США – это то учреждение, где эти лица также могут получить такие консультации напрямую без посредников. Агентство подтвердило, что видит этих людей в своей базе данных въехавших.
Среди пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января, значится иммигрантка из Латвии Юлия Кей, которая сопровождала своего 11-летнего сына, занимавшегося фигурным катанием. Сын Илья также погиб. Муж Юлии, Виталий Кей, остался один с тремя детьми. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве оплаты Соединенным Штатам за их финансовую поддержку военных усилий Киева в борьбе против российской агрессии. Власти Украины готовы работать с США над такими сделками, но при определенных гарантиях, продолжит Рустам Шукуров.
Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами, ясно дал понять, что США хотят получить украинские редкоземельные металлы в обмен на предоставленную ей помощь. По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Киев компенсировал Вашингтону почти 300 миллиардов долларов оказанной поддержки. Трамп также упомянул то, что Европа заметно отстает от США по объему оказанной помощи Украине.
Мы говорим Украине, что у них очень ценные редкоземельные металлы. Мы даем им огромные деньги, мы даем им оборудование. Европейские страны не поспевают за нами. Они должны уравняться с нами. Они этого не делают. Смотрите, между нами океан. Для них это важнее, чем для нас. Но они намного, намного отстают от нас в плане денег. И они должны платить по крайней мере столько же. Они действительно должны платить намного больше, чем мы. Но сейчас, скажем, столько же, сколько мы. А они отстают на много миллиардов. Поэтому мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами.
Не совсем ясно, использовал ли Трамп термин «редкоземельные металлы» для обозначения всех типов критически важных минералов или только редкоземельных металлов, уточняет агентство Reuters. Редкоземельные металлы – это группа из 17 металлов, которые используются для изготовления магнитов, преобразующих энергию в движении для электромобилей, мобильных телефонов и другой электроники. Их нечем заменить. Геологическая служба США считает 50 минералов критически важными для экономики и национальной обороны страны. Среди них никель и литий. Высокопоставленные украинские чиновники сообщили «Нью-Йорк Таймс» и «Financial Times», что Киев готов работать над соглашениями по редкоземельным металлам и предложить особые условия, но только при гарантии того, что эти ресурсы не попадут в руки России и Ирана. По словам собеседника «Financial Times», предложение Трампа, похоже, соответствует тому плану победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил ему осенью 2024 года. В частности, план содержал пункт о совместной разработке месторождений лития и урана. Тогда сообщалось, что этот пункт заинтересовал Трампа. Примерно в то же время оппоненты Зеленского критически высказались о готовности Киева распродать национальные природные богатства. По оценке украинской версии журнала Forbes, в 2023 году совокупная стоимость полезных ископаемых Украины составила 15 триллионов долларов. Но 70% всех месторождений находятся в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. Две из них частично оккупированы российской армией, и на их территории ведутся военные действия. При этом украинские месторождения лития являются одними из крупнейших в Европе. Они оцениваются в 500 тысяч тонн. Литий – один из ключевых компонентов для производства различной электроники, а также оружия, в том числе дронов, истребителей и ракетных систем. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
В ближайшие сутки в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой снег. На западе с полудня также мокрый снег и дождь. На дорогах будет скользко. Температура воздуха по стране ночью до минус 3, в восточных районах до минус 9. Днем от 0 до плюс 4, на востоке от 0 до минус 3 градусов. В Риге пасмурно, возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице ночью и днем около нуля. Медицинский тип погоды второй – благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19». Продюсер выпуска Марина Ковалева, звукооператор Уна Гулбе. Выпуск провела Елена Певцова. В Латвии 19 часов и 19 минут.